продолжаем наше исследование очень важной темы, которая касается жизни каждого из нас. Мы говорим о плодах Духа, или точнее о плоде Духа. И в прошлый раз мы достаточно подробно остановились на первой его составляющей. Мы говорили о любви, о том, каким образом Бог посредством Духа Святого изменяет наш внутренний мир, трансформирует нашу жизнь и делает нас способными любить Его любовью. Я напомню очень коротко смысл всего того, о чем мы будем говорить на протяжении последующих нескольких месяцев или пару месяцев, может быть, нескольких недель, это точно. Мы говорим о том, что Писание раскрывает перед нами очень важный элемент нашей жизни. Христианская жизнь – это не просто разговоры, христианская жизнь – это не просто исполнение обряда, это не просто мы приходим в церковь для того, чтобы в церкви мы могли пережить вот этот опыт христианского поклонения. Христианская жизнь – это естественный процесс или, может быть, даже сверхъестественный процесс, постоянный процесс воздействия Божьего Духа на сердце человека, на возрожденный человеческий дух. Суть этого процесса заключается в том, что Бог трансформирует нашу природу. Послание к Римлянам, 8 глава, говорит о том, что мы имеем начаток Духа, то есть всякий возрожденный человек, всякий рожденный свыше человек имеет в себе присутствие Божьего Духа, который постоянно, настойчиво воздействует на сердце его, на его природу, с тем, чтобы передать ему свои качества. И самым первым таким качеством является любовь. Любовь Святого Духа, любовь Божия, любовь, которую Он приносит в нашу жизнь, это и есть плод Духа. Я несколько слов скажу, напомнив о том, о чем мы говорили в прошлый раз, потому что моя сегодняшняя проповедь – это вторая часть того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы достаточно подробно разобрали смысл этого понятия «любовь», или мы посмотрели на то, каким образом Дух Святой любит в нас. Сегодня мы коснемся практического действия любви. Мы посмотрим, каким образом это выражается, как это реально происходит в нашей с вами жизни, что изменяется реально. И самое, может быть, важное, как этого достигать. Каким образом мы можем быть послушными Духу Святому, чтобы Он производил эту свою работу, изменяя наш внутренний мир и делая нашу жизнь благословенной, делая ее в нас благородной и похожей на Его жизнь. Мы в прошлый раз приводили определение слова «любовь», или точнее определение того слова, которое стоит в послании к Галатам, 2 глава, 22 стих. Мы говорили, что там стоит греческое слово «агапе», и это слово переводится как «любовь» или «благорасположение, исходящее из сознательной оценки или выбора». То есть, когда мы говорим о чем-то, и в данном случае мы говорим о любви, мы говорим о вполне определенном и конкретном явлении. Мы не просто говорим о каких-то неопределенных туманных облаках, которые прилетают, не зная когда, и улетают, испаряются неизвестно когда. Мы говорим о очень ясно определяемом явлении, которое Бог приносит с собой в нашу с вами жизнь для того, чтобы сделать его частью нас, частью нашего внутреннего мира, для того, чтобы сделать нас людьми сильными и способными жить так, как Он живет. Давайте еще раз посмотрим на это определение, сверхважное определение, которое нужно знать и иметь в сознании, когда мы подходим ко всем этим темам. Это благорасположение, исходящее из сознательной оценки или выбора. То есть, что делает Дух Святой? Он, приходя в нашу жизнь, Он изменяет нашу способность сознательно оценивать явление. И когда это происходит достаточно глубоко, тогда это оказывает влияние на наши чувства, на наше желание, на нашу расположенность или attitude. Очень хорошее слово английское, нет русского такого. Это очень важный процесс. И нам нужно понимать, что же Бог делает с нами. Вот вы поднялись сегодня утром. Вы сегодня протерли глаза. Вы осознали, что вы живой человек здесь на белом свете. Что дальше? И мы соприкасаемся с тем, что каждое мгновение Дух Святой ведет свою работу с нами. Нам нужно думать правильно, и нам нужно свои чувства, свои желания поставить в зависимость от правильной мысли, от правильной истинной мысли. Это отдельная тема, о которой мы говорили уже несколько раз, и еще будем говорить, если Бог позволит, это точно. Но нам нужно ясно понимать, что у каждого человека по природе есть внутреннее расположение, это default mode по-английски. Внутреннее расположение. Вот человечек рождается, и у него есть благорасположенность, но это благорасположенность к себе самому. В этом сущность первородного греха, дорогие мои. То есть, когда мы говорим о том, кто мы, когда мы говорим о процессе духовной жизни, это реальная жизнь, это реальные процессы, и нам нужно понимать, что первородный грех – это не какая-то теория, которая там пребывает где-то в кабинетах богословов, которые пишут толстые книжки. Первородный грех – это то, с чем сталкивается каждый человек в реальности своего бытия каждое мгновение. То есть, когда мы говорим о процессе действия Духа Святого, мы должны знать, что сущность результата грехопадения в нас заключается в том, что мы рождаемся с благорасположенностью к себе самим, с нашим внутренним живущим нас эгоизмом и с тем, что все остальное оценивается нами с точки зрения того, насколько или в свете вот этой благорасположенности к себе самим. Когда мы говорим о том, что произошло во время грехопадения, мы имеем дело с глобальной катастрофой, которая радикально изменила суть понятия «любовь». Речь идет о том, что человек сохранил понимание, он сохранил, любовь сохранена, то есть он знает, что любовь есть, он только неправильно определяет, что это такое. Вот почему апостол Иоанн противопоставляет две любви. Мы в прошлый раз читали 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Здесь написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче». Есть два типа любви. Человек после грехопадения имеет эту любовь мира. И потом происходит процесс, в котором любовь Отчая, то есть любовь Божия, должна вытеснить любовь мира. Эти две любви, они не могут быть одновременно, одна будет вытеснять другую, они не смешиваются, эти две любви. Трансформация любви есть главное дело Святого Духа в жизни верующего человека. В этом и есть принесение плода, реально определяющее духовный прогресс в жизни каждого христианина. Мы в прошлый раз рассматривали, что эта трансформация состоит из трех составляющих. Первое – обретение любви к Богу. Это первое, что Бог достигает или Дух Святой достигает в нашем сердце. Второе – обретение ненависти ко греху. То есть мы благорасположены к Богу, если тогда мы не расположены к тому, что Ему противно. И третье – обретение любви к ближним. Сегодня мы подробнее остановимся на третьем аспекте, потому что именно в нем гораздо более ясно и на практике конкретно мы можем видеть наличие, действительное наличие плода Духа любви в жизни верующих людей. Наличие любви к ближним является наиболее практическим показателем того, что эта любовь есть внутри. Апостол Иоанн говорит так, Иоанна 4:12, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». То есть можно много говорить о том, что я люблю Бога, а так как Бога никто не видел, и трудно измерить, насколько же человек в действительности любит Бога, то за этим часто скрывается действительная пустота. То есть это только слова, это только какие-то благие пожелания, которыми человек закрывает свое внутреннее банкротство. Но когда эта любовь Божия присутствует, то она обязательно должна иметь практическое выражение, и одно из наиболее ярких таких выражений в нашей способности любить людей вокруг нас. Несколькими стихами ранее апостол, говоря о важности христианской любви друг к другу, подчеркивает, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Это очень серьезно, друзья. Вот каждый из нас мы соприкасаемся с людьми, мы живем, мы имеем отношение к людям. И у каждого из нас есть вот этот измеритель, которым мы должны измерить сущность того, насколько мы христиане, насколько Бог в нас, насколько у нас процесс взаимодействия с Ним есть, насколько Он действительно трансформирует нашу жизнь. Это выражено в нашей способности любить. Вот почему во второй главе он говорит: кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Друзья, мы всегда имеем тенденцию измерять преуспевание свое в христианстве количеством информации, которую мы получаем, может быть, количеством дел, которые мы делаем, может быть, нашим стажем, то есть количеством лет, которые мы уже провели в церкви. Но здесь Иоанн говорит о том, что наш реальный прогресс измеряется тем, насколько эта информация, полученная нами, и годы, которые проведены здесь в церкви, насколько они сделали нас способными любить по-настоящему. И здесь, в этой точке, реально и определяется жизнь. Она чувствуется нами именно в этой точке, именно в нашей способности любить. Приходя в сердце христианина, Дух Святой последовательно изменяет его восприятие самого себя и окружающих его людей. Это очень нелегкое дело. Если вы серьезно пробовали заниматься своей любовью, если вы пробовали осознать то, что у Духа Святого, у Бога есть один тип любви, один тип расположенности к явлениям, и у нас совершенно другое. Если вы поставили перед собой цель сознательно подчинять себя, свой внутренний мир, его любви, вы, наверное, обнаружили, что это не так легко. Как я уже сказал, мы по своей природе имеем извращенное понятие любви. И поэтому, когда мы говорим о том, что нам нужно научиться любить, нам сначала нужно исправить это понятие, а точнее, нам постоянно нужно исправлять это неверное понятие для того, чтобы мы имели правильную точку зрения. Вот почему этот процесс трансформации, он возможен только тогда, когда Дух Святой непосредственно работает в нашем сердце. Вот почему Иисус Христос много раз ясно и категорично говорил: «Прибудьте в любви моей». Одна из ситуаций, 15 глава Евангелия Иоанна, 8 стих: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей», то есть живите в ней. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть, чтобы иметь любовь как плод Духа, нам нужно реально практически наполниться любовью Иисуса Христа. Мы сегодня поговорим, что же это значит. Что значит любовь Иисуса Христа? Как она на практике проявлялась? Я напомню еще одну очень важную истину, о которой мы говорили, кажется, на втором собрании в прошлый раз. Я, кажется, не успел о чем-то сказать на первом собрании, и о чем-то не успел сказать на втором собрании. Поэтому я сегодня буду говорить и о том сразу. Но есть один очень важный фактор, который нам нужно помнить, друзья. Настоящая любовь в чистом виде существует только между тремя личностями Святой Троицы. Причина этого в следующем. Настоящая любовь – это абсолютно selfless, то есть абсолютно самозабвенная любовь. Это любовь, которая абсолютно не думает о себе и полностью посвящена другому. Так вот, в чистом виде такая любовь существует только между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. У них их уровень взаимоотношений настолько силен, что это один Бог. Нам трудно проникнуть в глубину, в сущность Божественной Троицы. Но еще блаженный Августин говорил о том, что ключом к пониманию Троицы может быть только понимание любви между тремя личностями Божества. Теперь, когда мы говорим о том, что мы учимся любить, когда мы говорим о том, что мы вот простые люди, простые христиане, живущие, сталкивающиеся с разными обстоятельствами в жизни, мы хотим научиться любить. Друзья, у нас нет другого варианта. как только подчинить себя тому, чтобы Бог наполнил нас, Он принес нам свою любовь. Вот почему Писание говорит, плод же Духа, то есть Дух Святой производит в нас свой плод. Он приносит свою божественную любовь. Вот почему Иисус Христос повторяет главную заповедь не раз, снова и снова повторяет. Матфея 22 глава 37 стих, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим». Дело в том, что когда Бог создал человека, представьте себе, божественная Троица, внутри которой совершенная любовь. И вот Бог создает человека, и Он создает человека по образу и подобию своему. Он создает человека, способного любить. И Он создает человека для того, чтобы ввести его в свой круг. Для того, чтобы человек любил Бога. Друзья, человек создан для того, чтобы любить Бога. Вот почему эта заповедь снова и снова повторяется. Это не какое-то тяжкое бремя, которое Бог хочет возложить на человека и заставить «люби». Это реальность того, для чего человек сотворен. Он только тогда поймет смысл своей жизни. Проблема заключается в том, что грехопадение, оно радикально изменило направление вектора любви в жизни человека. Будучи созданным для того, чтобы любить Бога, человек под влиянием дьявола, под влиянием искушения дьявольского, он перенаправил вектор любви, и теперь этот вектор любви к самому себе направлен. И в этом главная катастрофа, друзья. Катастрофа грехопадения – это катастрофа любви. Это главная беда, происшедшая с человеком. И теперь, когда мы говорим о христианстве, дорогие мои, христианство, если оно не будет реально измеряться вашей любовью или тем, что Бог делает, трансформацией вашей любви, это все будут только лозунги. Это все будут только разговоры, пустая болтовня религиозная. Настоящая жизнь Духа, жизнь, ради которой Христос пришел на землю, это развернуть этот вектор любви человека. Но это трудно. Мы боимся. А кто же нас будет любить, если сам себя не будешь любить? Это вот тот эффект грехопадения, в котором мы все живем сегодня. Так вот, когда мы говорим о исполнении Духом Святым, о приношении плода Духа, мы говорим о том, что Дух Святой приходит, и Он учит нас этому. Это подобно тому, как взрослый берет руку маленького ребенка и вместе с ним пишет буквы. Или подобно тому, как тот, кто повзрослее, посильнее, он берет за руку своего ребенка и проводит там, где страшно. Это то, что Дух Святой делает с нами для того, чтобы натренировать нас, научив нас своей любви. Друзья, это самая главная проблема людей. Люди думают, что их проблема в том, что их не любят. Друзья, наша проблема всех в том, что мы не знаем настоящей любви. Самое большое удовлетворение человек может получить не тогда, когда его любят, а когда он любит. Для этого человек был создан. И мы немножко поговорим об этом. Когда мы говорим о том, как это стало возможно, каким образом вот можно сделать так, чтобы человек, который любит сам себя и теперь стал любить Бога, для того, чтобы продемонстрировать это, Бог послал на землю Сына Своего. Иисус Христос, Он пришел на землю не только для того, чтобы умереть за нас, Он пришел для того, чтобы прожить ради нас. И когда Он пришел на землю, одним из главных отличительных Его качеств было то, что Он абсолютно развернул этот вектор от Себя к Богу Отцу. И далее через Бога Отца Он видел всех остальных. Этот вектор любви шел дальше. Мы сейчас посмотрим, как это происходит. Вот почему Иисус называет это новой заповедью. Иоанна 14 глава 34 стих, он говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Первая заповедь какая была? Старая заповедь. «Любите друг друга, как самого себя». Вот в чем смысл всех этих заповедей. Человек возлюбил сам себя, вместо того, чтобы любить Бога. И заповедь была: возлюби ближнего, как самого себя. То есть поставь ближнего на это место. Разверни этот вектор к ближнему. Теперь Иисус продемонстрировал, как это действует на практике. Он говорит: возлюби ближнего вот так, как я, моей любовью возлюби. В этом и есть исполнение Духом. Иисус, будучи настоящим человеком, Он любил людей, Он реально жил среди них, Он соприкасался с многочисленными их несовершенствами, Он терпел причиняемые ими неудобства, страдания, боль, и Он продолжал их любить. И в этом сила Его личности, в этом богатство того Бога, который жил в человеческом теле. Это то богатство, которое Он хочет принести в нашу жизнь, когда Он говорит: плод же Духа. Он хочет, чтобы мы генерировали этот плод в нашей личной жизни. Именно для этого жизнь Иисуса Христа представлена в Священном Писании в 4 Евангелиях с разных сторон. Бог хочет, чтобы мы знали, как жил Христос. Он хочет, чтобы мы знали, как Он любил, чтобы мы ощущали то, что Он ощущал, чтобы мы могли проникнуться смыслом Его любви. Давайте мы посмотрим немножечко подробнее на любовь Иисуса Христа. Самое первое качество, которое характеризовало Иисуса Христа, как я уже сказал, это была Его любовь к Отцу. Любовь Иисуса Христа к Богу. Это самый важный элемент Его любви. Как я уже говорил, есть только две любви, по сути. Одна любовь к самому себе и вторая любовь к Богу. Вот почему Иисус Христос говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем». Мы по природе не способны к такой любви. Человек, если и способен, то он способен на то, чтобы дать Богу право на существование. Я встречал таких людей, которые встретились с рядом проблем в своей жизни каких-то и говорят: я перестану верить в Бога. Ух, испугал. А какой смысл тогда верить в Бога? Вопрос заключается в том, что человек совершенно не понимает реальности. А какой смысл верить в солнце, если долго дождь идет? Я перестану верить в солнце. У людей есть вот это восприятие того, что, окей, я даю Богу очень много, я верю в то, что Он есть. And so what? Что ты веришь в то, что Он есть? Да, это значит, у тебя есть немножко разума. Значит, ты не отрицаешь реальность. Но когда мы говорим о том, чтобы не только верить в то, что Бог есть, а когда мы говорим о том, чтобы возлюбить Его всем сердцем, то есть свою жизнь полностью к Нему повернуть, это гораздо более серьезный процесс, который, как я уже сказал, был осуществлен в Иисусе Христе на практике. И мы можем сегодня, смотря на Иисуса Христа, увидеть и идти по следам Его, как написано в первом послании Петра. Мы уже отмечали, что Иисус Христос является примером любви. Став стопроцентным человеком, Иисус любил своего небесного Отца. Любовь к Богу Отцу, она была главным двигателем Его жизни, главным мотиватором Его жизни. Он пришел на землю из своей любви к Отцу, по причине того, что Он любил Отца. И эта любовь, она выражалась в Его полном посвящении Отцу, который мы наблюдаем на протяжении всей жизни Иисуса Христа. Он постоянно это подчеркивал. Вот одна из таких ситуаций. Иоанна 5 глава 30 стих. Он говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Заметьте, это позиция. Ему совсем не стыдно уменьшить себя, и даже не только уменьшить себя, а вообще себя растворить. Ему там воздают славу, он здесь поднимает такие мощные толпы людей, которые идут за ним, потому что он воскресил, исцелил, накормил и так далее. Здесь бы срывать бы почести, а он говорит: нет, это не я вообще. Я здесь вообще-то на земле не для того, чтобы себя реализовать. Кстати, это очень важный ответ для всех психологов, которые учат, что самая главная задача человека в самореализации. Так вот, Иисус Христос пришел не для того, чтобы себя реализовать, Он пришел для того, чтобы Бога реализовать в своей жизни. И он это подчеркивает очень ясно. Он говорит, я не ищу моей воли, но воли пославшего меня. 43 стих в этой же главе, он говорит, я пришел во имя Отца моего, не во имя себя. Даже в Гефсиманском саду Иисус понимал, когда он стоял перед этой точкой, когда исполнение воли или дальнейшее движение по траектории исполнения воли Отца приведет его на крест, приведет его в тяжелейшее страдание. Он стоит, и просто одна мысль о том, что его ожидает, производит то, что пот его, как капли крови. То есть это тяжелейшее физическое изнеможение. И вот он, стоя в этой точке, когда плоть его, она, он человек, плоть его, она берет свое. И он, стоя в этой точке, он видит, он смотрит в центр, он смотрит в цель. И он говорит очень ясно, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Причина – он любит Отца. Он любит Отца больше, чем он что-либо вообще на свете любит. В этом качество Божественной Троицы, дорогие мои. И вот здесь на земле, в Иисусе Христе, в Гефсиманском саду и на Голгофском кресте очень ярко проявилась настоящая любовь. Друзья, Иисус был на кресте, потому что Он любил Бога. И после этого, через Бога, Он любил нас. Вот почему, когда Он говорит, обращается к ученикам, Он говорит им то же самое. Он говорит, что ваша любовь ко мне будет выражена в том, если вы будете волю мою исполнять. 14 глава Иоанна, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Точно, как он любит отца. Как он любит отца. Он не просто, я люблю тебя, отец, и пойду здесь немножечко пошухарю там что-нибудь с этими мытарями и грешниками. Или перед Голгофским крестом, ну, это очень трудно, отец. Понимаешь, ну, я вообще-то люблю тебя. Люблю, я не против, и ты видишь, уже пришел на землю. Но мы видим, что это абсолютно чуждо образу Иисуса Христа. Так почему же это нормально образу христианина? Почему же многие христиане, когда он погряз в грех какой-то, говорят, ну я сердцем люблю Бога. Не любишь. Не любишь, потому что тот, кто любит заповеди, его соблюдает. В этом и смысл любви. Иисус Христос принес реальный пример своей посвященности Отцу. То есть, когда мы говорим, что мы исполняемся Духом Святым, это имеет прямое измерение. Исполнение Духом Святым, оно будет приводить человека к тому, что, смотрите, кто имеет заповеди мои, то, что человек будет искать заповеди, не убегать от них. Когда пресвитер догоняет или руководитель группы догоняет человечка, ты ж подожди, ты ж вот это еще не исполнил. Да, 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 хорошо, хорошо, да, исполню, завтра. Здесь совсем другая картина. Написано, кто имеет заповеди, этот человек бежит назад. Он бежит и к Библии, и к пресвитеру, и к руководителям, и к служителям. Я хочу знать, что Бог от меня хочет. Вот это любит человек. Очень просто. Наша вся жизнь измеряется тем, что мы любим. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И дальше, заповеди Его не тяжкие. То есть для этого человека это невеликое какое-то дело. Когда человек сделал какое-то, где-то ограничил себя в чем-то, он уже чувствует себя таким героем, что вот я такой вот продвинутый праведник. Здесь Иоанн говорит, да нет, каждый человек, который любит Бога, он дорожит возможностью победить грех. Да, ему приходится бороться с плотью. Да, часто это дорого стоит. Но так как человек любит это, вот представьте себе человек, который любит свою невесту или любит свою жену, и он работал долго, он пожертвовал многим, чтобы купить что-то для нее. Оно ему стоило очень дорого, но скажите, это тяжко ему? Нет, конечно, не тяжко. Почему? Он любит это. Вот в чем смысл любви. Вот в чем смысл плода Духа. Плод Духа – это радикальная трансформация любви внутри нашего человека. 1 Иоанна 2:3. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Опять то же самое. «Ибо кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Заметьте, как снова и снова возвращается к этой же самой точке. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал». Друзья, причина, почему я так много останавливаюсь на этом факте, на любви к Богу, которая выражается в любви к Его Слову, заключается в следующем. Сегодня мы живем в мире, когда правит либеральная мысль в христианстве. Либеральная мысль, она говорит о любви в отрыве от истины. Эти люди говорят, мы должны любить друг друга, имея в виду, мы должны быть абсолютно бесхребетные, беспринципные, мы должны просто так попрать все истины Священного Писания и просто иметь такое аморфное, нейтральное ощущение по отношению ко всем. Все хороши. Друзья, наша любовь начинается из любви к Богу, и наш первый шаг выражения любви к Богу заключается в нашем посвящении тому, что Он хочет, посвящении Его воли. Любовь Иисуса Христа к Небесному Отцу – ключ к пониманию истинной любви. Это первая точка нашего исполнения Духом Святым. Дух Святой любит Бога, Дух Святой любит Иисуса Христа, Сына. И Он безмерно их любит, и поэтому по мере того, как мы наполняемся или пропитываем себя их любовью, эта любовь будет охватывать наши сердца и всю нашу жизнь. И в этом смысл настоящего христианства, который апостол Павел подчеркивал 2 Коринфянам 5:14. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Вот это любовь. Это не просто так, все мы хороши, и давайте вместе соберемся и споем что-нибудь. Это Божья любовь, которая движет, которая охватывает нас и движет нас к себе. Итак, первый вопрос, который я хотел задать, чтобы каждый из нас задал его себе. Любите ли вы Бога, как Его любил Иисус Христос? Это наша цель. Это цель нашего исполнения Духом Святым. В этом смысл нашего исполнения. Второе. Вторая любовь Иисуса Христа – это любовь к людям вообще. Как я уже сказал, что любовь к Богу была главным фактором в жизни Иисуса Христа, главной характеристикой. Вот. И когда мы говорим о любви Иисуса Христа к людям, то Иисус Христос был носителем Божьей любви. То есть Он был человеком, и Он был исполненным Духом человека. Он был исполнен Духа, и мы читаем об этом много свидетельств. То есть Он живет как стопроцентный человек, и Он находится под полным руководством Святого Духа. Для чего? Чтобы показать нам реальность жизни настоящего человека на земле. И когда Он находится вот здесь в мире, под полным руководством Святого Духа, Он, являясь проводником Божьей любви, Он любит людей, которые живут вокруг Него. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот этой любви Христос стал проводником. Он пришел на землю, Он любит Отца, и Он Его любовь несет в своем сердце. Что эта любовь делает с Ним? Практически она прежде всего изменяет или она формирует его отношение ко всем тем, кто его окружал. Его general position или общая позиция по отношению к людям. Эта позиция лучше всего представлена в Евангелии Матфея, 20 глава, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Друзья мои, в этом смысл. Когда мы говорим о том, что человек строить свои отношения или учиться любить, или хочет научиться любить других. В этом смысл. Это внутренняя позиция, которая не ожидает того, чтобы ему служили. Иисус Христос пришел на землю, и Он совсем не ждал, что кто-то Ему сделает какое-то благо. Он пришел на землю с одной целью – любить. В этом была реализация Его вечного плана, в этом была реализация Его жизни. И любить практически написано, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Очень интересно, Иисус пришел на землю не для того, чтобы изменить социально-политический статус в обществе. Он пришел не для того, чтобы медицинскую программу открыть. Он пришел не для того, чтобы продовольственное положение людей изменить. Совершенно нет. Но его общая любовь ко всем, заметьте, как она формирует его всю жизнь. Везде, где у него есть возможность кому-то помочь, он помогает. И мы видим многочисленные примеры для этого. Когда толпа людей окружает, и он видит, что им негде пойти купить хлеба, он умножает хлеб и рыбу, и 5000 людей накормил. Или когда слепой Вартимей пытается докричаться до него, а он здесь проповедует, он возвещает, и он слышит этот крик этого слепца, он останавливает толпу и идет для того, чтобы этому слепому человеку помочь. Или когда сотник прислал слугу своего с тем, чтобы попросить, чтобы дочь его исцелить. И Иисус Христос идет к нему в дом. И там уже нужно было ее воскрешать. Или когда дети идут ко Христу, и взрослые, они настолько плотным кольцом окружили его. И Иисус останавливает все это дело, и он говорит, пустите детей, пусть они придут. Христос видит людей. У него есть глобальная цель, но он видит людей. Почему он видит? Он любит их. Он реально их любит, всех, разных. Независимо от их социального статуса, того, великие они или малые. Как мы уже говорим, сотник великий человек, дети совсем ничего не значат. Или вдова Наинская, помните? Или грешники какие-то, которых абсолютно все обходят стороной. Вот в этом его позиция. Почему? Потому что он пришел не для того, чтобы ему служили. Это примеры о сердце Иисуса Христа. Мы не можем накормить 5 хлебами 5000 человек. Мы даже не можем вообще многими хлебами накормить 5000 человек, если бы даже у нас было много хлеба. Наша проблема в том, что у нас нет таких. Мы не можем исцелить или воскресить кого-то. Но уделить внимание ребенку мы можем. Позаботиться о том, кому плохо, мы можем. Улыбнуться и быть приветливым к человеку, который незнакомый нам, мы можем. И все это исходит из нашей позиции. Мы будем это делать, если у нас будет любовь Иисуса Христа, которая была явлена на практике в его жизни. В этом и заключается смысл этого общего отношения. Кого-то мы можем ободрить своим приветливым взглядом, кому-то придать силы для борьбы, просто поинтересовавшись, как твоя жизнь. В каких-то случаях нам нужно пожертвовать деньги, пожертвовать свои вещи, пожертвовать свое время. Это реальная любовь Иисуса Христа, это реальная внутренняя позиция. Она ищет возможности, как благословить людей, которые рядом. У нас нет возможностей много, но те, которые есть, любовь используют обязательно. Именно об этом говорил Иисус. Иоанна 15:12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Выражением нашей любви должна быть жертвенность. 1 Иоанна 3:16. Иоанн продолжает ту же самую мысль. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Друзья, нам нужно учиться любви. Нам нужно учиться исполняться Духом, не просто сидеть в позе лотоса и мечтать о каких-то духовных вещах. В этом реальная любовь. Настоящая любовь, она движет человеком, она изменяет его отношения. многие философы, не знающие настоящей Божьей любви, они понимали ее суть. Лев Толстой когда-то говорил: «Любить – это значит жить жизнью того, кого любишь». Именно так возлюбил нас Иисус Христос. Апостол Павел писал об этой практической любви Иисуса Христа или стороне любви. Посмотрите, он говорит 2 Коринфянам 8 глава: «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытывая искренности вашей любви, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас». Что это значит? Это значит, свое богатство отдал тем людям, которые нуждаются, отдал нам. Он мог бы жить в дворце, вот там где-нибудь на берегу Средиземного моря. Он мог бы иметь очень много, но он свою жизнь посвятил тому, чтобы благословить людей. Это не было бездумное благословение, это было целенаправленное, осознанное, ясное. Но в этом был смысл его любви. Итак, любите вы людей, как любил их Иисус Христос? Это еще один вопрос, который я хочу задать. Мы задавали первый вопрос: любим ли мы Бога, как любил его Иисус Христос? Теперь давайте посмотрим на нашу общую позицию. Вот здесь вот эта точка, исполнение Духом Святым, приношение плода. В чем оно заключается? Это сознательное подчинение себя отношению Христовому к людям, которые вокруг нас. Кроме того, Священное Писание говорит о том, что любовь Иисуса Христа к людям, она проявлялась в особой степени или по-особенному выражалась, когда это касалось отдельных категорий людей. И первой такой категорией была любовь Иисуса Христа к Его близким, к тем, кто был рядом с Ним. Разные люди были рядом с Ним. У Него были родные Его по плоти, была мать, и мы знаем, как Он ее любил. И даже вися на кресте, Он вспоминал о ней, глядя на ее стоящую под крестом. У Него были ученики. Это были близкие очень к Нему люди, которым Он посвятил свою земную жизнь. У Него были друзья. Если вы помните, Марфа, Мария и Лазарь названы Его друзьями. И неоднократно упомянуто это. У Иисуса Христа была разная степень связи и отношений с разными людьми. По разным причинам. И мы видим, как Он подходит к этим разным людям. Мы видим, что Его любовь, она не просто, это доктринальный принцип в небесах. Любовь, она действует на практике с каждым человеком, с кем ему приходится сталкиваться. Разный уровень взаимоотношений, вполне естественный. Это то, что он показывает здесь на страницах Священного Писания. Часто именно людей этой категории нам любить труднее всего. Мы можем любить глобальное человечество и бедных детей в Африке, но трудно любить жену и детей, которые рядом. И в этом суть, почему Священное Писание и говорит об этом. Когда мы посмотрим на то, как Христос любит учеников, ученики были, ну так скажем, не подарок, по-человечески говоря. Мы видим, что эти люди, они вроде бы пошли за Христом, но постоянно у них какие-то проблемы. Петр пошел по воде, чуть не утонул. Здесь он вдруг подходит ко Христу и дает ему советы, как ему жить. Когда мы смотрим на всю эту картину, приходят в храм, вместо того, чтобы спросить у Христа, нужно ли налог платить. Нет, он язык свой подставил. Христу приходится потом бедную рыбу вылавливать, не Христу, а он говорит Петру: пойди и поймай рыбу, потому что там есть эта монета, которую нужно заплатить, пообещал. Но это маленькая часть, что они делают. Самое плохое, что когда он говорит им о том, что я иду на Голгофу и меня распнут, а они, вы знаете, чем занимаются? Спорят, кто из них будет больше. И это обидно. И Иисус Христос, глядя на весь этот процесс, почему Он не обижается? По простой причине. Мы всегда обижаемся только по одной причине, потому что наш вектор направлен к нам, и мы сталкиваемся с тем, что кто-то свой вектор тянет к себе, и мы этим самым недовольны. В этом вся беда. Христос пришел, почему Он не обижается на учеников? Потому что Он их любит. И Он может делать, Он может сказать Петру, посей овец моих, не вспомнив о его отречении. И Он может сказать Петру, отойди от меня, сатана. You better get off. Почему? Потому что вектор не к нему направлен. Он направлен к Петру, и он системно работает над формированием и созиданием его души. В этом свобода. И в этом посвященность близким. Вот почему, когда в конце своего трехгодичного или трех с половиной годичного курса взаимоотношений с учениками, Иисус пришел в эту последнюю точку. Иоанна 13 глава, 1 стих говорит о том, что Он в особенной степени выразил любовь. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Вы знаете, в чем эта любовь проявилась? В чем любовь до конца? Он там же через несколько слов говорит следующее, через несколько часов говорит следующее, Марка 14, 27, и говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы». Так вот, вы знаете, в чем проявилась эта любовь до конца? Она проявилась в том, что собрались ученики, и это был тот период, когда то время, когда люди ходили босиком, у них обуви не было, или сандалии, если были, то это все было открыто, ноги были пыльные. И вот они собрались, им нужно было возлечь на полу, они возлежали для того, чтобы иметь вечерю. Вот. И в этом доме, в котором они были, не было слуги, который обычно омывал приходящим ноги. Я представляю так, что ученики, они мялись, смотрели, как я часто замечаю, Когда люди в каком-то одном месте собрались и потом, в общем-то, мнутся, кто же уберет посуду. Потихонечку раз-раз-раз и разбежались. Вот что-то подобное в этой ситуации, я так представляю, они мнутся, вроде неудобно с этими грязными ногами лежать вот здесь, когда ноги близко достаточно к лицу другого. И вроде бы, ну а как я пойду мыть, это слуга должен делать, я же Петр. На мне церковь вообще будет строиться, сказали. А другой, я же любимый ученик Христа. И так далее. И вот тогда Иисус Христос вполне естественно, очень просто, без рисовки, Он просто берет полотенце, припоясывается, берет этот тазик, идет и умывает им ноги. И вот тогда они перепугались, и Петр говорит, не-не-не, давай я буду. Не надо, Петр. Вот о чем сказано, до конца возлюбил их. Дальше после этих слов сказано, что он взял полотенце и умыл им ноги. Вот это простая, но очень многозначащая любовь. Любовь к близким. В этом и заключается смысл истинной любви. И он выражал ее много раз в разных других случаях. Он плакал у гроба своего друга Лазаря. Он знал, что он его воскресит. Но видя то, через что переживали Мария и Марфа, он сочувствовал, он мог нести их боль в своем сердце. Он радовался искреннему выражению лица Марии, которая помазала его драгоценным миром, тогда, когда другие, они наоборот говорили, куда же такая трата. Он умел радоваться, он умел чувствовать людей, воспринимать их. Он ободрял пережившего отречение апостола Петра, поручая ему пасторство созидаемой церкви. Вот это примеры теплого, внимательного и заботливого отношения Иисуса Христа к близким людям. Вот почему апостол Павел говорит Римлянам 12 глава, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Друзья, это маленькие формы, маленькие ситуации, которые очень много значат. Итак, любите ли вы ваших близких, братьев и сестер, церкви, как и Иисус Христос любил своих друзей. Четвертое. Еще одна категория любови Иисуса Христа к грешникам. Это еще одна категория людей, к которой Иисус имел особенное отношение. Этому отношению Иисуса Христа очень трудно научиться по причине того, что мы или очень жестки грешникам, будучи возмущены их грехом, или же мы очень мягки, потому что и мы тогда вообще снисходим к их грехам, то есть мы снисходительно или же недостаточно серьезно относимся к ужасу их греха, в котором они находятся. У Иисуса Христа был этот баланс. Он умел любить грешников. И этому нужно научиться, друзья. Для этого зрелость нужна. Просто так вот сказать, пойдемте, будем любить грешников. Я знаю очень много церквей, очень много миссий, очень много людей, которые пытаются делать такие шаги. И получается что-то такое, знаете, какая-то карикатура, карикатурное что-то получается. По простой причине, для того, чтобы любить грешников, нужно сердце иметь глубокое. Нужно иметь много Божьей, Христовой любви в себе. Этому нужно учиться, реально учиться. Я думаю, этот аспект любви Иисуса Христа очень хорошо виден в его подходе к женщине-самарянке, с которой он встретился у колодца Сихарь. С одной стороны, он очень любезно с ней разговаривает. Так разговаривает, что эта женщина говорит, как ты, будучи иудей, разговариваешь со мной, самарянкой? Это было совсем необычно. Плюс она-то привыкла к тому, что с ней никто не разговаривает, потому что она не просто самарянка, она грешница великая среди самарян. И Иисус прекрасно знал это, кто она такая. И он не бежит от нее, как от ошпаренной, как от прокаженной какой. Мне не так давно один человек подходит и спрашивает, вот у меня там на работе один клиент гомосексуалист, что мне с ним делать? Люби его. Этот человек точно такой же, как вчерашний приходил, он прелюбодей. Но ты уже к прелюбодейству, ты уже не шарахаешься от него, как от ошпаренного. А этот человек, ну просто вот таким необычным грехом грешит. Ищи спасение его души. Самарянка привыкла, что от нее все шарахались. Но Иисус Христос ведет с ней диалог нормальный. Но вместе с этим, ведя диалог, он не просто так, хорошо, все хорошо, все любим друг друга, забудем о всем, о всех наших различиях. Он так между делом говорит, а мужа позови. А ты правильно говоришь, да, действительно, у тебя мужа нет. У тебя 5 их было. Заметьте, как он в точку говорит. Пожалуй, это был первый случай или первая ситуация, когда самарянку обличили так прямо, и она захотела слушать того, кто обличает. Обличающий не оттолкнул ее от себя. 4 глава Иоанна, 16 стих, Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты имеешь, ныне не муж тебе. Это справедливо ты сказала. И заметьте, он не толчется здесь очень долго на этом вопросе. Он видит, что point made. Он видит, что действительно первый шок произошел. Он переключается дальше на другие вопросы. Это вообще удивительная история. И смотрите, конец всей этой истории, 28 стих. Тогда женщина оставила свой водонос и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, не Христос ли он? Друзья, вы скажете, мы же не можем иметь такое провидение, у кого там сколько было мужей. Это точно. Но если вы говорите точно о сути того, что вы знаете, исходя из Писания, друзья, мне очень много раз люди подходят и говорят, кто тебе про меня рассказал? Очень часто. По простой причине, потому что если мы подчиняем себя действию Божьей любви и Божьего Слова, мы сможем это делать любя, и мы сможем это делать точно, так что этот человек, он не может от вас уйти, тогда, когда вы продолжаете говорить ему о сути его проблем. И это то, что было с этой женщиной. Она побежала, еще других привела с собой. Таких примеров много. Женщина, взятая в прелюбодеянии. Закхей, мытарь, Левий, который потом стал Матфеем. Достаточно много этих людей, которых Иисус Христос любил, и они чувствовали это. Таких ситуаций много в нашей жизни. Нам приходится сталкиваться с грешниками разного рода. Как вы относитесь к таким людям? Еще один вопрос. Любите ли вы грешников любовью Иисуса Христа? И последнее. Любовью Иисуса к врагам. Это самая последняя категория людей, которым проявлялась любовь Иисуса Христа. Это люди, которые были явно настроены отрицательно против Него. Не просто отрицательно настроены, а они искали возможности для того, чтобы это отрицательное настроение реализовать на практике. Когда-то Он говорил ученикам очень важные слова. 5 глава Матфея, 43 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая же вам награда, не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То, что Христос говорил ученикам, кстати, это было сказано примерно за год до смерти, до распятия Иисуса Христа. То, что Он говорил ученикам, это то, чем Он реально жил. Он учил их следовать Его любви. Он передавал им свою любовь. Он демонстрировал им то, что это значит на практике. И мы видим много ситуаций, как проявлялась эта любовь. Мы уже говорили о этой точке в Гефсимании, когда Иисус использует каждую ситуацию для того, чтобы позаботиться о людях, с кем Он соприкасается. Иуда говорит, приходит и целует его. Христос говорит ему, целованием ли предаешь? Причина, почему он говорит, он напоминает ему еще раз, до того, как он поцеловал его, до того, как это предательство совершилось, он напоминает ему еще раз о том, что ты идешь, ты делаешь преступление, ты делаешь то, что повредит твоей душе навсегда. Воины арестовали его, и они ведут его и думают, ну, наконец, взяли. Такого взяли. А он, говорят, там вообще море останавливал. А вообще толпу людей одну так сделал, что они все оцепенели и не заметили, как он ушел. А мы вот храбрые, мы вот взяли его. И Христос помогает им, его ведут уже, его связали уже, ведут. Вот. Он разговаривает с этими людьми, он не просто говорит, ох, вы такие-сякие грешники римские. Он говорит им, знаете что, вы не думаете, вы неправильно думаете, что вы вот меня взяли, вы такие сильные. Просто власть тьмы наступила в Божьем плане, и поэтому вы и смогли меня арестовать. Заметьте, как он продолжает спокойно жить, заботясь об этих людях. Его вектор направлен к ним. Вот почему он висит на кресте, и он говорит, отче, прости этих людей. Они не знают, что делать. Это реальная способность любить. Это Христова любовь, которая наполняет нас Дух Святой. Она дает удивительную свободу, она дает удивительную силу и настоящую глубину жизни, о которой мы все мечтаем, друзья. Мы все мечтаем, но не понимаем, откуда она приходит. Вот как обобщает это Иоанн, 1 Иоанна 4,16. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаю в мире всем, как он, и дальше в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Друзья, любую ситуацию вы боитесь, вы несовершенны в любви. То есть, если мы любим Бога, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы боитесь, что экономический кризис начнется. Но вы же живете не для того, чтобы вам было благо. Вы живете для того, чтобы в любой ситуации Бога прославить. И тогда не будет страшно. Или вы заболели, и вы боитесь, что болезнь будет прогрессировать и сделает вас инвалидом, или вы раньше умрете. То же самое, человек, который любит Бога, он не боится. Тем более он не боится врагов. Он их любит, этих людей. Он ищет возможности для того, чтобы посмотреть на них не с точки зрения того, что он от них получит, а с точки зрения того, как он может позаботиться о том, чтобы они могли познать Бога или прийти к Нему. Это замечают все. Я уже приводил эту цитату в прошлое воскресенье одного из русских литературных критиков XIX века. Он говорил о любви так: «Человек, полный ею, сильнее Самсона». Эти люди, которые смотрят на историю христианства, и они не могут понять, у них критический ум достаточно силен, что они способны проанализировать христианство. И они пишут это следующее: как эти мученики первых времен христианской церкви бестрепетно идут к диким зверям? Любовь их двигала, любовь к Богу. Как они, объятые поражающим пламенем, пели гимны Богу живому и бессмертному? Как они из рыбака становились ловцами человека? Сам Бог есть любовь, источник любви, из которого все исходит и в которое все возвращается. И потому всякая власть и всякая сила только в любви. Друзья мои, если вы хотите иметь власть над кем угодно, над вашими детьми, над вашим мужем, женой, над людьми, которые вокруг вас, правильную власть, это настоящая власть только в любви. Не в той любви человеческой, которая в действительности поворачивается сама на себя. Некоторые родители говорят: я люблю моих детей, поэтому ничего им не запрещаю. Нет, вы себя любите, потому что когда вы им начнете запрещать, проблемы же начнутся. Всякая власть, всякая сила только в любви, и потому слово, проникнутое любовью, горит огнем неотразимого убеждения и согревает теплотою умиление сердца, услышавшее его, и дает ему мир и счастье. Но слово, лишенное любви, и святые истины делает холодным и мертвым нравоучением, и потому бессильно над умом и сердцем. Очень интересное, очень важное слово, очень точное. Почему Иисус не боялся людей? Он любил их. Он любил их всех. Вот почему Иисус говорит: «Пребудьте в любви моей». Вот почему Он говорит: нам нужно научиться жить так, чтобы наша любовь была сфокусирована на Отца полностью. Вот почему Он предупреждал, что эта любовь должна быть выше всякой другой любви. Всякая другая любовь должна исходить из этой любви. Матфея 10:37 Он говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, тот недостоин меня». Итак, Дух Святой, трансформируя наш дух, приносит в него способность любить Бога, ненавидеть грех и на практике любить ближних наших. Посмотрите на свое сердце. Сейчас мы будем молиться. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на то, как вы практически любите. В каком состоянии ваша любовь. Правда, когда мы говорим о том, чтобы любить, мы сталкиваемся с ситуациями, которые всегда являются трудностями для нас. Или чаще всего. Но Священное Писание утешает нас и говорит, что вот такие трудности, когда вас обидели, недопоняли, не заметили, когда кто-то против вас что-то делает, всякая такая ситуация – это возможность исполниться настоящей Божьей любовью. Римлянам 5 глава, 3 стих написано: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает». Почему? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот тогда мы не постыдимся или не будем постыжены ни в какой трудной ситуации. В этом наше благословение, в этом наша уверенность, в этом наша надежда. Аминь. Помолимся. Мы преклоняемся пред лицом Твоим, Господи, и искренне благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту замечательную возможность сегодня открыть Слово Твое и посмотреть на Христа, посмотреть на Бога-человека, на совершенного человека, который жил здесь на земле, и посмотреть на Его любовь. Господи, я благодарю Тебя за этот пример. Я благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь нам, соприкасаясь с Ним, открывать свое сердце для действия Твоего Духа в наших сердцах, чтобы мы могли уподобляться Христу, чтобы мы могли идти по следам Его, Я умоляю Тебя, Господь, благослови нас, научи нас этой любви. Наполни, Господи, наши сердца собою, своим чувством, своими желаниями, своими отношениями. Я прошу Тебя за себя прежде всего, я прошу Тебя за всех нас, предстоящих здесь перед лицом Твоим, Боже наш. Мы нуждаемся, Господи, в этой свободе, мы нуждаемся в этой глубине и силе жизни. Я прошу Тебя, Господи, за каждого человека, огради нас, Господи, от всех этих зависимостей, от самолюбия, от зависимостей жизни, которая сфокусирована на земном, на том, чтобы искать служение других. Благослови, Господи, нас измерять всю нашу жизнь любовью к Тебе, любовью к людям, которые нас окружают. Научи нас, Господи, практически любить наших близких, тех, кто рядом с нами, замечая их, жертвуя для них своим временем, силами, ресурсами, которые есть у нас. Научи, Господи, нас любить людей, которые дальше от нас, которые, может быть, нейтральны, с кем мы встречаемся иногда и имеем возможность как-то проявить Тебя и Твою любовь. Научи нас, Господи, любить тех, кто нас не любит. Научи, Господи, нас иметь Твое отношение к врагам, которые замышляют о нас плохое или делают что-то плохое нам. Научи, Господи, нас этой силе Твоей, этой настоящей любви, которая является плодом, результатом действия Твоего Духа. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.